вот просто, знаете, как бы накипело. Не то, что накипело, но пришло, поэтому буду говорить. А с названием определимся потом, окей? Вы знаете, я уже говорила много раз, что очень часто христиане попадают в такую ловушку, когда, прочитав молитву покаяния, сказав какие-то слова, повторив, может быть, выйдя наперед, потом они считают, что на этом христианский путь заканчивается. На самом деле все только начинается. И часто мы упрашиваем даже людей и говорим им: пригласите Иисуса в свое сердце. Вы знаете, если бы мы имели возможность таких, знаете, полетов в духовный мир, если бы мы имели духовное зрение, которое, верю, у нас откроется, когда мы получим новые тела, если бы мы увидели духовный мир, что окружает нас, какое количество демонов, какое количество ангелов, насколько прекрасен небесный город Иерусалим, насколько могуществен, справедлив наш Господь. Мы бы не то, что, знаете, сидели и ждали приглашения, мы бы бежали за Богом, бежали за Иисусом. И очень часто мы говорим людям: пригласите Господа в свою жизнь. Мы как будто уговариваем. На самом деле это действительно самое большое достояние и богатство, которое есть у человека, которое когда-то было потеряно из-за греха, и которое мы с вами призваны сохранять, делиться этим богатством с другими людьми и, как я говорила, являть Бога этому миру. Очень часто происходит так, что мир, он больше входит в жизнь христиан, в жизнь церкви. И знаете, часто мы думаем: ну как же, как достигать людей, как привести их к Господу? И знаете, мы не то что мир приводим к Богу, но очень часто мир проникает просто в церковь, и мы становимся такими, знаете, мертвыми, омершленными христианами, которые вроде бы как бы пытаются достигнуть неверующих людей, но очень часто засасываются суетой, мнением людей и так далее. И вы знаете, каждый год, каждая церковь пишет какие-то цели, какие-то планы, которые должны быть в церкви на весь год. И вы знаете, на самом деле наши цели, они неизменны. Любить людей, достигать, учить, наставлять и посылать, чтобы точно то же самое они делали и с другими людьми, своими родными и близкими. Планы остаются неизменны, те же планы, которые сказал Иисус, когда Он уходил с этой земли. Но сегодня, читая Ветхий Завет, читая первую книгу Царств, и видя такой, знаете, небольшой отрывочек, там мне бросилось в глаза просто одна картинка. Я бы хотела, чтобы вы сейчас открыли Первое Царство, 13 главу, с 19 стиха. Это время правления Саула. Это время, скажем так, его бунта, где-то непослушание Богу. Время пророка Самуила. И здесь мы видим такая ситуация. Ситуация сложилась в Израиле следующая. Израиль был окружен филистимлянами. В английском переводе сказано, что всех кузнецов забрали в плен. А вы знаете, что если нет кузнецов, то нету, соответственно, и мечей, нету оружия, да? И вот здесь сказано: кузнецов не было во всей земле израильской, ибо филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча или копья. И немножко дальше. Можно показать следующие стихи. И должны были ходить все израильтяне к филистимлянам оттачивать свои сошники и свои заступы, и свои топоры, и свои кирки. 21 стих. Следующий. И вышел передовой отряд филистимский к переправе Михмасской. Это 23-21. Когда сделается щербина на острие у сошников, и у заступов, и у вил, и у топоров, или нужно рожон поправить, это перечисляются все сельскохозяйственные, поэтому во время войны Михмасской не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего с Саулом и Иоаннафаном, а только нашлись они у Саула и Иоаннафана, сына его. Опять на 19 мы вернемся. Какая ситуация происходит? Израиль окружен со всех сторон филистимлянами. Но сложилась ситуация, что в Израиле нет кузнецов. Некому ковать оружие. И народ, который занимался сельским хозяйством, если была какая-то проблема, все свои грабли там, что там было у них, сапки, копалки, они все носили в стан врага, чтобы враги ихние затачивали им это, чтобы они могли маломальски обрабатывать землю. И уж, конечно же, эти орудия сельского хозяйства вряд ли можно было применить на войне. И вы знаете, я когда читала это, возникла такая картинка, что очень часто церковь забывает о том орудии великолепном, прекрасном, которое она имеет. Слово Божье, молитва, Дух Святой, кровь Иисуса Христа. И мы идем в мир и берем практически у них то оружие, которое они имеют, те вещи, которые они имеют. И знаете, была шокирована, в принципе, в американских церквях часто используется, когда во время проповеди, чтобы дать какую-то иллюстрацию, картинку, они берут какой-то мирской фильм и ставят видеоклип. Знаете, одно дело, когда клип или песня христианского характера, или просто действительно, которая приводит к какому-то покаянию. И вот они берут, знаете, из фильмов там Mission Impossible, Том Круз, знаете, и показывают Тома Круза, чтобы каким-то образом людей зажечь, знаете, то есть какие-то мирские эти вещи. Или во многих церквях устанавливают такие, знаете, как игровые комнаты, кафетерии, ладно, игровые комнаты с компьютерами, последние компьютеры, Xbox, там, эти PlayStation и так далее, чтобы молодежь, которая уже в зависимости дома, чтобы они приходили и играли в церкви, и чтобы поддерживать их зависимость, от которой нужно их освобождать, церковь таким образом дает им это. И это подобно тому, как израильский народ ходил в лагерь филистимлян, и там точили это оружие. Я уж не знаю, как они там затачивали, но они были лишены этих кузнецов. И сегодня моя проповедь о том, чтобы в нашей церкви было как можно больше кузнецов. Это те люди, которые могут разжигать огонь Духа Святого поклонением, посвящением, молитвами, постом, посвящением себя полностью служению. Потому что если не будет у нас таких кузнецов, то мы, знаете, как все практически сейчас церкви, мы будем искать подходов, как бы достичь этих людей через программы, я понимаю, там спектакли, какие-то праздники, понимаете? Но есть духовное оружие, которое мир не имеет, которое должна использовать и иметь Церковь Божья. Очень большая церковь, песни которой мы поем. До недавнего времени был большой скандал, когда для того, чтобы хор достаточно красиво звучал, хор или группа, на вокальные позиции ставились люди неправильной ориентации сексуальной. Люди, которые гомосексуалисты открыты, которые еще как бы ищут себя, которые верят в Иисуса Христа, но они ставились в прославление. То есть мы идем в этот мир, и для того, чтобы привлечь внимание неверующих людей, чтобы церковь, она действительно ни в чем не уступала, чтобы она была оснащена, чтобы она хорошо звучала, мы идем даже на сговор с совестью, такого быть не должно ни в коем случае. И вот оружие, которое я перечислила, Слово Божье. Как кажется, ну сколько можно об этом говорить? Кровь Иисуса Христа, молитва, да? Очень часто заменяется на концерт, на кофе, на булки, на попкорн, на какое-то общение, на все эти мирские вещи, которые уже в мире есть, и мы пытаемся таким образом людей привести к Богу. Знаете, проблема в том, что это может сработать, и человек на какое-то время, может быть, даже раскроет свое сердце, может быть, даже повторит молитву покаяния. Но так как возрождение – это работа Духа Святого, это не есть эмоциональный какой-то скачок, то этот человек может так и остаться просто неспасенным, невозрожденным, но на нем будет новая просто наклейка, что он сейчас христианин. Поэтому церковь должна зажигать не кофеином, не вкусными обедами, хотя кормить бедных и голодных надо, но силой Святого Духа. Поэтому нам не нужны пончики, тортики, правда? Нам нужна пища Слова Божьего. Поэтому хочу сказать, что очень важно, чтобы все наши какие-то вот мероприятия, события, служения, которые мы делаем, чтобы они не переросли на уровень, знаете, как бы посиделок, разговоров, чтобы действительно в центре всегда было слово, в центре была молитва, чтобы в центре была действительно сила Божья. Потому что у нас у всех есть все эти вещи дома, знаете, и кофе, и чай, и те же PlayStation, и христианские фильмы и проповеди, которых мы можем очень много послушать и посмотреть, но что мы потом дальше с этим делаем? Что мы потом дальше с этим делаем? Поэтому, чтобы мы не ходили в лагерь врага и не брали их сервис, их оружие, их умения, их знания, мы должны сами быть этими кузнецами. И как мы видим, оружие было только у Саула и Иоаннафана. И я считаю, что ни в коем случае кузнецом в церкви не должен быть только пастор. Но каждый из нас должен уметь разжигать огонь Духа Святого, должен входить в Божие присутствие, должен уметь молиться за исцеление, за изгнание бесов. Я слышала недавно такую историю. Молодой парень работает в Крогере. Ну, в такой церкви, знаете, церкви хорошей такой, наполненной Духом Святым. И стоит, пакует эти пакетики, когда на кассе, знаете, уже продукты забирают. И женщина подходит, маленькая женщина, американка, и говорит: как у меня все тело просто, у нее псориаз. Что вот мне делать? Я верю в Бога. И все. И так вот разговаривает с кассиром, и он это слышит. И он накладывает ей эти пакеты, потом отворачивается, говорит: давайте я вас провожу. Они выходят на улицу. Он накладывает на нее руку, говорит: во имя Иисуса Христа запрещаю этому духу псориаза разрушать тело этой женщины. Через несколько дней она приходит вот с такими глазами и говорит: мое тело очистилось в тот же самый день. Не обязательно, знаете, ехать куда-то на конференцию, на ретрит, как, знаете, часто американские церкви устраивают, вот пастор Барбара, да, и это хорошо, да, вечер там чудес, миракл, исцеление и так далее. Но, понимаете, можно отсидеть все 3 дня, ничего не получить, а можно самому закрыться в тайной комнате, а можно просто призвать братьев и сестер, чтобы за тебя помолились, и чудо придет, исцеление придет. И очень часто вот эта вот работа кузнеца, она не должна быть переложена на плечи какого-то одного помазанника. Мы все с вами есть кузнецы, которые могут ковать это оружие, которые могут раздувать огонь. Кузнец, он действительно, что он делает? Там такие, знаете, меха, он качает, да, вот как они там это, и раздувается этот огонь. Но сейчас перехожу к следующей части. Железо никогда не будет качественным, если оно не очистится, правда? Если оно, во-первых, не будет расплавлено при высокой температуре. И, как правило, процесс идет такой, что, как правило, мы думаем, что вот железо, оно раскаляется до красна. На самом деле оно раскаляется до красна, потом до оранжевого цвета, и потом оно становится белым. Так вот, когда оно становится белым, тогда с него можно лепить все, что угодно. И вот эта белая чистота, святость, белизна – это то, что Господь хочет сделать с нашими жизнями. И очень часто нам кажется, что дьявол атакует. На самом деле наш Господь – великий кузнец. Он, может быть, раздувает огонь в нашей жизни, чтобы избавить нас от каких-то примесей, чтобы избавить от этой гадости, чтобы действительно наша жизнь, она была святая, чтобы ушли какие-то вещи, которые мешают нам действительно быть эффективным оружием в его руках. И знаете, сейчас очень много говорится о политкорректности. Политкорректность в мире, политкорректность в обществе. Точно так же пришла религиозная корректность в церкви. Не знаю, кто из вас слушает американские проповеди или посещает американские церкви. Мне бы хотелось просто узнать, о чем проповедуется. Но как я слышу, не так много церквей говорят о грехе, не так много говорят об аде, о суде, не так много говорят о святости. И, в принципе, сейчас актуальные темы – это ислам, гомосексуализм. Мы боимся обидеть людей, потому что, ну, вдруг родственники или друзья мусульмане. А может быть, там у человека действительно родственники как бы вот в такой вот тоже ситуации. Надо быть очень корректными. Но церковь, прежде всего, она призвана говорить истину. И нам нужен такой огонь, который сожжет все нечистое. Такой огонь, который человека просто стряхнет конкретно. Сначала в церкви, да, недаром сказано, должен начаться суд с Дома Божьего. Очень часто, когда мы слышим проповеди о святости, когда идет призыв к покаянию, может быть, к посвящению, к очищению, мы раскрываемся на какой-то момент, но что мы потом дальше с этим делаем? И знаете, люди не хотят расставаться со многими вещами в своей жизни, не хотят прилагать усилий. Но, как я сказала, что если бы мы видели духовный мир, если бы мы действительно видели, что мы сейчас имеем этот отрезок времени, нашу жизнь, чтобы действительно сделать выбор в пользу вечности, вечности с Богом. И, конечно же, мы можем говорить, что мы верующие, что мы спасенные. Но если есть какие-то вещи, которые действительно как вот эта примесь, и мы не хотим от нее избавляться, да, мы не хотим просто действительно увидеть эти вещи, расстаться с ними, то не можем быть кузнецами просто-напросто. Не можем действительно дойти до той степени, чтобы Божий огонь, он переплавил нас, чтобы мы были как чистое золото, как в Писании сказано, огнем оплавленное, чтобы Господь действительно использовал нас в полной мере, на всю катушку. Поэтому пусть огонь горит в нашей церкви. Пусть он сжигает все, что не нужно. Пусть этот металл, да, пусть наша жизнь, она действительно убелится. Она убелится не только кровью Иисуса Христа, что произошло 2000 лет назад, но пусть также убелится огнем, которым очень часто Господь хочет просто что-то попалить в нашей жизни, что-то просто сжечь. И знаете, многие люди говорят, что ну, у нас церковь ненормальная, да, у нас ну, часто секты называют и все. Но знаете, мне интересно, что когда мы сидели где-то, извините, как бы в компаниях, возле телевизора, когда где-то попивали, где-то покуривали, где-то соврали, где-то взяли не то, что принадлежит, мы были окей. И никаких претензий от семьи, от друзей. А сейчас, когда мы нашу жизнь пытаемся действительно привести в порядок, мы становимся культом, мы становимся сектой. И мы должны понимать, что это действительно противостояние, которое может идти и от наших близких людей. И тогда, когда мы были с ними, мы их устраивали. Но когда мы подходим к Богу, отходим от мира, отходим от греха, тогда, конечно, радость им это не приносит. И вы знаете, дьявол хочет, чтобы не было действительно таких людей-кузнецов, которые могли бы разводить огонь, которые могли бы использовать оружие, да, потому что это оружие будет направлено против него. И именно те люди, которые не побоятся огня, да, кузнец, который стоит в кузнице, он находится под этим просто волной горячего жара, да. И очень часто, как я сказала, что нам кажется, что ну уже действительно все просто горит. На самом деле не может быть победы без жертвы. И очень часто нам приходится проходить огонь только для того, чтобы не бояться этого огня, но понимать, что Бог не даст больше меры испытания проходить, чем нам нужно пройти. Да? И человек, который призван работать с огнем, постепенно он привыкает не то, что к каким-то проблемам или трудностям, но он не боится огня, потому что он знает, что Бог его не оставит, Бог его проведет, Бог сожжет то, что только ему не надо. Поэтому, когда очищается металл, когда уходят все примеси, это становится металл, как говорится, высокой пробы, который невозможно, знаете, согнуть, который невозможно разбить, который невозможно где-то там кусочек отколупнуть. Этот металл тот есть, на который можно полагаться, да? И Господь, именно проводя через огонь, может быть, Он не может быть, а точно, Он хочет нас действительно сделать такими, на которые можно положиться, которые действительно верные. Поэтому да будем мы, как золото, огнем очищены. Аминь. И знаете, очень часто, что касается, когда вот Бог очищает, проводит и так далее, очень часто Он, может быть, рвет какие-то связи, может быть, даже с людьми, какую-то дружбу. И Он также хочет, чтобы мы не шли на сговор с совестью, чтобы мы были полностью Ему посвящены. То, что касается служения, дальше об этом буду говорить. То, что касается просто веры, да, потому что на самом деле люди могут говорить совсем другое, мир говорит другое, могут быть какие-то проблемы, могут быть какие-то планы семейные, бизнеса, работы и так далее. И все эти вещи, они просто рано или поздно, они начинают как бы захватывать территорию нашей жизни. И ты идешь с ними уже на переговоры, да, ты уже идешь на сговор просто, действительно, не только с совестью, а даже с обстоятельствами. Ну, как бы, ну не получилось, не получилось, ну что ты будешь делать? Но постепенно, знаете, говорят, не давай пальчик, да, дьявол откусит руку, или как там говорится, чем больше мы отдаем территории вот этим именно действительно компромиссам, тем больше эти компромиссы, они начинают усиливаться в нашей жизни, они начинают захватывать наше посвящение, нашу веру. Поэтому сегодня вот такое сравнение, говорим о кузнецах, да, кузнецы, которые не боятся огня, которые могут ковать оружие, которые могут применять это оружие. И знаете, если кузнец, он занимается чем-то другим, ну и не знаю, где он может себя найти. На самом деле, мы очень часто, даже имея помазание и призвание от Господа, как я сказала, идем на компромиссы, занимаемся теми делами, которые вообще мы не призваны делать. Вообще не призваны делать. И знаете, кому-то, может быть, не нравится наша решительность, может быть, не нравится наша вот эта вот бескомпромиссность, если она есть в вашей жизни. Может быть, мы, как я сказала, будем терять людей и друзей. И it's okay. Потому что на самом деле, когда мир видит нашу святую жизнь, мир видит нашу, как я говорила, бескомпромиссность, когда мы отличаемся от этого мира, нас не так легко уговорить, когда мы действительно в честности живем, когда мы живем в святости, когда нам нечего скрывать, когда все прозрачно, просто чисто, когда мы не имеем лицемерной веры. Люди это видят. Когда у них случаются какие-то обстоятельства, они придут не к кому-либо, они придут к нам. Они придут к нам. Но мы не должны жить двойной жизнью. Это очень важно. Это очень важно. Поэтому сегодня говорим о том, что нужно быть близкими к Богу, близкими к огню, быть чувствительными к Духу Святому. В прошлый раз мы говорили о том, как слышать голос Бога, как быть действительно водимым Богом. И вы знаете, на самом деле, когда мы говорим, что люди придут к нам, мы не должны забывать, что вот это вот оружие не мы должны брать у мира, но на самом деле люди должны видеть в нас то, что не имеется больше в мире, да? Та же праведность, та же святость, сила Божья, да. Поэтому мы должны понимать, что очень много зависит от нас. И Господь победил грех, Господь победил сатану, Господь победил смерть. И можно сказать, нисколько, даже несмотря на то, что дьявол, он царствует в этом мире, но сатана под нашей пятой. Потому что мы христиане, мы верующие, мы куплены дорогой кровью Иисуса Христа, и мы имеем силу Ему противостоять. Но на самом деле, когда доходит до каких-то вещей, когда мы сами открываем двери, идя на сговор с совестью, на компромиссы, таким образом ослабевает наше свидетельство, ослабевает наше христианство. Да не будет этого в нашей церкви. Да будет каждый из нас этим кузнецом, который не будет бояться огня, который сам будет ковать оружие, но не будет брать его в мире, правда? Окей, я бы сейчас хотела сказать немножко о ситуации, когда вы знаете, что в конце времен будут суды, да? И судов на самом деле будет несколько. И сказано, что тот, кто веровал в Иисуса Христа, на суд не приходит. Но во многих местах Писания мы можем видеть, что мы должны явиться на судилище Христово. О чем идет речь вообще? Давайте мы с вами откроем Писание. И вернее, знаете что, давайте сначала, перед тем, как говорить о суде, перед тем, как говорить о судилище, да, тогда, когда нам нужно будет дать просто отчет за то, что мы сделали, именно уже будучи христианами, давайте мы запишем три очень важных пункта, три момента, которые каждый из нас просто должен проверить себя. Это то, что касается нашего христианского служения. Вот мы все с вами служители Нового Завета, скажем так, да? Но есть три очень важных вещи, по которым мы можем тестировать себя, и которые покажут, на правильном ли мы пути. И, в принципе, когда будет судилище Христово, если мы с вами просто вот в этих трех пунктах не будем иметь ясности, не будем иметь чистоты, то это будет проблема. Смотрите, первый пункт – мотивы. Мы должны проанализировать свои мотивы вообще. Для чего мы ходим в церковь, да? Для чего мы служим или не служим? Может быть, вообще не служим, может быть, вообще ничего не делаем, да? Может быть, ради своего какого-то превозношения, может быть, ради своей славы, может быть, все-таки, чтобы прославить Господа, чтобы прославить Иисуса Христа. И мотивы, правильные ли мотивы? Потому что очень часто люди с неправильными мотивами, если особенно такой человек где-то прорывается к власти или где-то в служении, он может наломать очень много дров на самом деле. Второе, напишите послушание. Послушание. Все хотим быть кузнецами, все хотим, чтобы Дух Святой через нас действовал, но послушны ли мы Богу? Послушны ли мы Христу и живем ли согласно Его принципам? И знаете, Богу не безразлично вообще, что мы творим, как мы себя ведем. Он не будет стоять с палкой над нами, знаете, и ждать, когда мы там упадем, чтобы нас наказать. И в подтверждении этому есть притча. Притча о плевелах и о семени, да, и мы о ней потом поговорим немножко. То есть Бог будет до определенного времени позволять, чтобы какая-то вещь, может быть, происходила в жизни человека, да, и это не значит, что он ее не видит, но, как сказано в Писании, до времени, до времени. И третье напишите, значит, послушание, да, стремимся ли мы служить Господу согласно Его принципам, согласно Его правилам, строим ли мы действительно наше служение так, как Господь хочет, да, или же мы делаем что-то свое, а потом просто прилепляем, что это христианское. Третье напишите – сила. Сила. То есть это такой момент, когда нам очень часто хочется делать что-то свое, опять-таки, делать просто по своим собственным плотским каким-то пониманиям, вот нам кажется, нужно так и не по-другому, да, а Господь говорит, доверься мне, Господь говорит, полностью возьми то, что я имею, да, и в Колоссянам 1:29 сказано, для чего я и тружусь, и подвизаю силу Его, действующей во мне могущественно, могущественно. То есть суд, результат вот этого судилища, он во многом будет зависим от вот этих вот трех вещей. Мотивы, послушание и сила. Какой силой мы вообще действуем, делаем и так далее. Окей, я бы хотела, чтобы вы открыли Матфея 25 главу. Это притча о талантах. Матфея 25 глава. Все ее помнят. И потом мы откроем Луки. Матфея 25 глава. Все помнят эту ситуацию, когда господин оставляет трех слуг и дает им в распоряжение определенное количество денег. Да? Итак, Матфея 25 глава с 15, с 14 стиха. Давайте прочитаем. Так, 13 можно. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал Он 5 талантов, другому 2, другому иному 1, каждый по его силе, и тотчас отправился». То есть Господь, Он видит наше умение, нашу способность, нашу силу, и Он дает нам в соответствии с тем, сколько мы реально можем сделать и понести. Но очень часто даже этот 1, 2, 3 таланта мы из-за нашего непослушания, из-за нашего упрямства мы игнорируем, мы не умножаем, мы закапываем и занимаемся чем угодно. «Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего». О чем идет речь, таланты? Вы знаете, таланты – это не только служение, это, может быть, какие-то возможности. Это может быть, да, это могут быть таланты, которые Бог в нас заложил, но это может быть просто, знаете, поручение, которое, да, тот же самый пастор тебе поручил сделать, и как бы ты в непослушании просто закопал, оставил и еще поспорил, что я это делать не буду и так далее. То есть послушание ноль. «По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета». То есть господин дал им разное количество этих талантов, и он ожидал, что они пустят в оборот, и они их приумножат, да? И что же произошло? «И требует у них отчета. И подошел, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: господин, 5 талантов ты мне дал, вот другие 5 талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». То есть он не только эти 5 талантов сохранил, да, но он приумножил и пошел прирост, он приобрел еще 5 талантов. Господин его похвалил. «Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них. Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб, малым ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». То есть, независимо от того, что или человек, там, знаете, какой-то евангелист, миссионер, у него там миллионный стадион, да, или, может быть, ты служишь кому-то, какой-то бабушке, или свидетельствуешь какому-то ребенку, да, но насколько ты ответственно к этому относишься, насколько ты действительно это делаешь, просто вкладывая всего себя, да, в молитвы, вкладывая время, вкладывая посвящение. То есть независимо от того, 5 или 2 таланта, миллион или 1 человек, но насколько ты полностью посвящен этому, чтобы пошло умножение. Да? И дальше. «Подошел и получивший 1 талант и сказал: господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант свой в земле, вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я пришел, получил бы мое с прибылью». То есть, другими словами, если ты не можешь это делать, но то, что Господь тебе все равно дал какое-то достояние, отпусти его в оборот, хотя бы через тех, кто это делает, да? «Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. Вот как бы такая притча, да? То есть мы видим, что третий слуга, он скрыл талант, и он его вообще никак не употребил, он его просто закопал. И на самом деле вообще очень серьезная картина получается, да? То есть получается, что Бог, Он поручает каждому из нас с вами. Он действительно видит нас, как этих кузнецов, как служителей. И он поручает какую-то действительно меру служения, поручает те же таланты, и он ожидает от нас посвящения и ответственного отношения к этому, независимо от того, это большое или что-то маленькое. Подобно этой притче, давайте откроем Лука 19. Лука 19. И здесь притча о минах. Мина – это вообще трехмесячный, по-моему, заработок в Израиле был. То есть здесь тоже говорится о том, что господин, Лука 19 глава, поручил определенное количество денег своим слугам. Окей, Лука 19 глава, с 16 стиха. Так, нет, давайте выше. Да, 12. «И так сказал, некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться». Видите, на что намекается? В дальнюю страну, чтобы получить царство и возвратиться, да? То есть это Господь наш, его возвращение, которое близко. «Призвав 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». Здесь сказано о 10 рабах, но на самом деле разговор дальше будет идти о 3. «Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказавши, не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, господин, мина твоя принесла 10 мин». То есть в 10 раз прирос. «И сказал ему, хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». Смотрите, верность наша здесь на земле, то есть здесь говорится 10 городов, там может быть говорится о его царстве, но наша верность здесь на земле, она обеспечивает то распоряжение в Царстве Божьем, да, в Новом Иерусалиме, которое будет возложено на нас, когда мы придем в вечность. То есть получается человек, который верный здесь, который служит, который действительно в посвящении, если он любит это, и он делает это от всего сердца, точно так же Господь ему доверит и небесное управление, да? И здесь сказано, что дам в управление 10 городов. Пришел второй и сказал, господин, мина твоя принесла 5 мин. Сказал и этому, и ты будь над 5 городами. Пришел третий и сказал, господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сел. Господин сказал ему, твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сел. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я пришед, получил его с прибылью? И сказал предстоящим, возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин. И сказали ему, Господи, господин, у него есть 10 мин. И дальше, смотрите, сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неумеющего отнимется и то, что имеет. Какая-то странная вообще логика, да? То есть тот человек, который имеет, ему будет больше дано. Ну, как бы по законам коммунизма, социализма, мы знаем, что надо богатых делить все поровну, раздавать нищим, которые ничего не делают, да, на самом деле. Но у Бога по-другому. То есть если человек трудился здесь на земле, если он в посвящении делал то, что Господь ему поручил, точно так же этому человеку будет поручено много и на небесах. Поэтому, как мы видим, разное количество, может быть, способностей у людей, разное количество талантов, но мы должны быть очень с вами осторожны и очень чувствительны, когда действительно Господь что-то поручает делать. Когда Господь кладет, может быть, какое-то молитвенное бремя за кого-то, просит помолиться, да, и награда за служение, которое будет вот именно на этом судилище, да, эта награда, она будет в вечности. И, как я сказала, кто любил Господа, кто служил Ему здесь от всего сердца, точно так же он будет служить честно и от всего сердца там, на небесах. И что я хочу сказать, когда мы говорим о том, что христиане, верующие придут на судилище Христово, то есть также две очень интересных притчи, которые притчи, как я уже говорила, о пшенице, о плевелах и притчи о неводе, который был заброшен в море. И я бы хотела, чтобы мы также сейчас прочитали. То есть, когда мы видим, что действительно будут такие люди, которые, не знаю, в силу побоялись Бога, не были послушны, может быть, жили двойной жизнью, но Господь, когда будет вот это вот судилище, когда будут награды, перед этим Он делает одну такую вещь. Он посылает ангелов, чтобы очистить свою церковь, и чтобы те люди, которые, как я сказала, может быть, на эмоциях там покаялись, может быть, действительно жили двойной жизнью, чтобы эти люди, они были просто как эта шелуха, они были выведены, вычищены. Да? Давайте откроем Матфея 13, с 37 по 43 стих. Матфея 13, 37 по 43. Смотрите, что здесь говорится. Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир». То есть сеятель Иисус Христос, да? Мир – это как поле. Доброе семя – это сыны царства, а плевелы – сыны лукавого. Вспомните, что вот эти рабы, которые не употребляли таланты, не употребляли мины, они все назывались лукавыми людьми, да? То есть получается, что лукавый человек – это не только тот, который обманывает, но также тот человек, который бездействует, прикрываясь всяческими отговорками, да? И мы видим, что и те, и в одной притче, и в другой они употребляли такую отговорку: «Мы думали, что ты жестокий человек, и мы ничего не сделали», да? И вот очень часто в церкви точно так же. У нас есть множество отговорок каких-то, но перед Богом это не работает. И смотрите дальше. «Сыны лукавого, враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающие беззаконие, и вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца его. Кто имеет уши слышать, да слышит». То есть праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца. И мы видим, что враг, который сеет плевела в церкви, да, то есть он приводит людей, которые могут говорить тысячу раз, что они христиане, которые могут даже делать вид, что они верующие, да. На самом деле это люди, как здесь сказано, лукавые, которых дьявол посеял в церкви. И что получается? Очень часто из-за таких людей идет просто, знаете, ну как бы поношение на церковь, потому что эти люди, они очень часто просто, ну, как сказать, дискредитируют церковь Христову, да. Но мы должны понимать, что есть действительно такие люди, я верю, что никто здесь присутствующий таким не является, но да не станем мы из-за лжи дьявола действительно людьми, которые на самом деле лукаво будут делать какие-то свои цели, свои манипуляции, и которые не будут послушны Господу. И вы знаете, на самом деле Евангелие Царства, провозглашенное Иисусом Христом, оно является приглашением Богом для непокорных людей. Есть ли шанс для таких людей? Конечно, если они покаются, если они будут в послушании ходить перед Богом, то ни в коем случае их не постигнет никакое наказание. Но на самом деле, давайте вот сейчас прочитаем притчу о плевелах и притчу о неводе. Матфея 12 глава, с 25 по 28. 25 по 28. Есть? Матфея 12, с 25 по 28. Так, нет, давай Лука 11 глава, 17 по 20. Лука 11 глава, 17 по 20. Лука 11 глава. «Но он, зная помышления, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силою Вельзевула изгоняю бесов. И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют их? Посему они будут вам судьями. Если я перстом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Иисус говорит здесь о двух противоположных царствах. Царствие Божьем или Царствие Небесном и Царствие Сатаны. И, как я сказала, сыны противления и также падший ангел, они принадлежат Царству Сатаны. И когда сыны противления, как плевела, взращиваются вот так вот в церкви, хотя этого, конечно же, не должно быть, то Господь просто, как я сказала, Он может молчать, Он может оставлять эти плевела до того времени, пока действительно не придут Его ангелы и не очистят церковь. И мы с вами должны быть очень осторожны. Я часто говорю об обольщении, которым предсказывал Иисус, что придет очень множество всяческих учений, очень множество всяких лживых пророчеств, очень много всяческих лживых каких-то высказываний. И мы должны быть с вами осторожны, потому что эти плевела, чтобы мы не превратились в эти плевела, но чтобы мы действительно были тем семенем Божьим, которое Господь посадил в церкви, за которым Он смотрит и которое взращивается в послушании, в правильных мотивах и благодаря силе нашего Господа. И Матвея 13:47-50. Это притча о неводе, закинутому в море. Я слышала, знаете, такие выражения, что вот как бы, ну почему такой спрос ко мне, претензии? Вот эти как бы люди верующие могут, как бы живут и грешат, и все нормально, но чего вы как бы ко мне так привязались, да? Я вам хочу сказать, вот опять-таки отвечает на этот вопрос, мы сегодня говорим о Божьем огне, о Божьей святости, о том, чтобы мы были действительно используемы Богом, были как кузнецы. Но я хочу сказать о том, что Бог может до какой-то степени молчать и долго терпеть нас, и позволять, чтобы какое-то нечестие продолжало быть в нашей жизни. И подтверждение этому притча о неводе. «Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, которые, когда наполнился, вытащили на берег, и севшие, хорошее собрали в сосуды, а худое, в другом переводе, как бы расширенном там сказано, трухлявое, негодное, испорченное, выбросили вон. Так будет при кончине века. Опять-таки ангелы, изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов». Смотрите, разные рыбы попадаются в невод. Идет проповедь Евангелия, идет какое-то событие, идет там, я не знаю, спектакль, евангелизация, и вот люди откликаются на призыв. Но это еще далеко не значит, что все эти люди спасенные и возрожденные, потому что, знаете, есть совершенно определенные признаки, когда человек откликнулся на Божий призыв, да, ему хочется это слово изучать, ему хочется быть в общении верующих, ему хочется, его начинают просто, ну, пусть, может быть, не все какие-то вещи он видит, понимает в своей жизни, но он ненавидит уже грех, ему хочется с ним расстаться. И вы знаете, очень часто покаяние, мы говорим покаяние. Покаяние – это не повторение молитвы, покаяние – человек отворачивается от грехов. И когда человек действительно, он отворачивается от каких-то плохих вещей в своей жизни, плохих черт характера, он хочет с ними бороться. На самом деле это все есть признаки действительно, что человек, он искренне покаялся, и он искренне хочет идти за Господом. Но вот невод заброшен, и нам кажется, что вот все, кто повторил молитву, все, кто попались в эти сети, они все посвященные, верующие, рожденные свыше христиане. К сожалению, это далеко не так. И в конце века мы видим, что праведные будут отделены от неправедных, да? То есть не все, кто называются христианами, не все будут наследовать вечность. И Псалом 1, 4-5 стих, не открывайте. «Не так нечестивые, но они, как прах, разметаемый ветром, потому не устоят, как бы не будут стоять нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных». На суде нечестивые люди не устоят, но они будут подвержены осуждению. Поэтому Господь даже до самого судилища, когда придет время вот этих наград, да, для христиан, вот эти все плевела и вся эта плохая рыба, она уже будет очищена, то есть она проявит себя. Я не знаю, как это будет, но в последнее время говорят, что когда наступит гонение, да, если человек искренне посвященный Богу, он никогда от Бога не отречется. И мы видели сколько с вами свидетельств, когда действительно христиан, католиков убивали за имя Господне, и деток маленьких они все равно оставались верными, потому что люди искренне любят Господа. И поэтому вся эта шелуха и вся эта плохая рыба, она просто явит себя, и она будет, церковь будет очищена. Церковь будет очищена. Поэтому сегодня, когда мы говорили вот эту вот, просто эту зарисовочку, картинку, да, что мы должны стать этими кузнецами, мы должны взять меч Слова Божия, мы должны искать Духа Святого, мы должны наполняться Его присутствием. Знаете, что делает религия? Религия всаживает человека просто, знаете, в такое как бы самообличение, в обвинение, и человек не двигается дальше. На самом деле, когда Дух Святой что-то говорит и делает, обличает, мы это оставляем, и мы идем и дальше открыты и делаем в послушании то, что Господь хочет от нас и то, что Он ожидает. Поэтому сегодня вопрос такой. Слышите ли вы звук вот этой вот наковальни в своей жизни? Слышите ли вы, что вы действительно Господь, может быть, вы даже не понимаете, но Он работает над вашей жизнью? Вот. И, может быть, какие-то вещи, которые, как нам казалось, ну вот люди так плохо поступили, или дьявол так меня атакует. Может быть, сегодня пришло время просто смириться перед Господом, сказать: «Господь, да прости меня за мою гордость, да прости меня за мое недоверие, да прости меня за мой эгоизм, Господь, я открыт к Тебе. Дух Святой, работай со мной так, как Ты хочешь работать». Чтобы я стал просто действительно вот этим мягким металлом в твоих руках, чтобы ты с меня лепил то, что ты хочешь лепить, чтобы ты выжег своим огнем то, что тебе не нравится. Пусть Дух Святой сегодня сейчас поведет просто нас в молитве и откроет нам эти вещи. Но перед тем, как молиться, я бы хотела, чтобы мы с вами просто побыли в Божьем присутствии. И чтобы Господь сейчас, Он просто хотел бы, чтобы Люда поставила клип. И эта песня, знаете, вот я не знаю, засела просто в сердце, засела в дух, и мы должны понять такую вещь, что мы очень часто бежим впереди Бога. Мы очень часто хотим, чтобы было вот так, как нам кажется правильным, чтобы Бог сделал вот так, как мы хотим. А Бог на самом деле говорит: «Доверься мне». Но мы вместо того, чтобы довериться, мы еще ищем вопросы, задаем Ему эти, знаете, тупые, глупые вопросы. Бог, почему ты сделал не так, а вот так вот? То есть нету в нас смирения. Нету в нас смирения. И постепенно, знаете, происходит, что наше доверие Богу ослабевает, ослабевает, ослабевает. И наш светильник уже не горит так ярко, как он горел в самом начале. Я не хочу, чтобы в нашей церкви было вот такое. Я не хочу, чтобы мы брали что-то у мира. Я хочу, чтобы мы действительно были в огне Святого Духа, чтобы наши светильники горели ярко, чтобы мы доверяли Господу. Поэтому моя молитва, чтобы мы разрешили Богу разбить все лишнее, убрать просто эту накипь с нашей жизни, и чтобы мы были открыты полностью к Божьей силе, к действию Духа Святого, может быть, к обличительному действию, но которое всегда сделает что-то прекрасное в нашей жизни. Аминь. Аминь. Давай.